Итак, наша тема сегодня называется «Пища как лекарство». И вопрос, который мы хотим задать, почему мы так говорим, что пища как лекарство? Большинство из нас учились в мединститутах, и нам не преподавали предмет питания, но вместе с тем от нас ожидается, что мы будем лечить людей. И факт заключается в том, что среди 10 причин, связанных с хроническими заболеваниями, 5, а то и 7 связаны с питанием человека. Если вы посмотрите на этот слайд, то большинство людей даже не понимает, насколько питание влияет на них. Несбалансированное питание является самым главным фактором развития хронических заболеваний. На этом слайде видно, что 45% случаев смерти связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом, диабетом, а это напрямую связано с неполноценным питанием. То есть это не гены, это не раса, это не даже возраст, а питание связано с неинфекционными заболеваниями. За последние 27 лет, пока длится это исследование, каждый год делается публикация, обновление его в журнале Lancet. Это за 11 мая 2019 года, 393 номер, и здесь объясняется, насколько питание влияет на неинфекционные заболевания. И заголовок этой статьи очень интересный. Что мы не едим, убивает нас. То есть мы что-то не едим, а это вредит нам. 11 миллионов смертей каждый год связано с неполноценным питанием. Какие здесь болезни прежде всего? Это сердечно-сосудистые заболевания, затем осложнение сахарного диабета второго типа. Итак, что же мы не едим? Фрукты, орехи, затем цельные зерновые, овощи и слишком много соли едим. Когда мы смотрим, как по всему миру обстоит дело, Соединенные Штаты Америки не должны быть рядом с Руандой и Нигерией по смертности. То есть мы на 43-м месте, а они на 42-м и 41-м. Итак, когда пациенты приходят к врачам, они назначают им лекарства. Но мы никак не можем устранить причину болезни. Итак, о чем мы будем говорить следующие 50 минут примерно? Я хотел бы рассказать о том, какой сегодня консенсус есть по питанию. Затем, какие проблемы есть в питании у американцев. Затем, как питание связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также инсулинрезистентностью. И что наука советует нам кушать. На этом слайде вы видите небоскребы. И если посмотреть на исследования по питанию, они очень противоречивые. Тут говорят, сливочное масло — это плохо, тут уже говорят, это хорошо. Кокосовое масло — то говорят плохо, то хорошо. Итак, как в этом всем разобраться? Как же оно на самом деле? Если мы посмотрим на эти небоскребы, давайте мы проведем линию такую по верхушке этих небоскребов и посмотрим, а что же говорят, ну, как бы такая иллюстрация, а что же говорят центральные исследования. На следующем слайде вы видите, у нас три колонки есть. Есть продукты, это зеленая колонка, это здоровые продукты. Белая колонка средняя – это такие сомнительного качества, а красная – это Это вредные продукты. Не белая, вернее, только, а желтая колонка. И мы видим, что это как светофор. Зеленый, желтый, красный. Большинство американцев питается продуктами из красной и желтой колонки. Давайте мы посмотрим, какие же есть доказательства всему этому. Есть определенный консенсус, и он говорит о том, что продукты из красной колонки действительно вредны. Здесь мясопродукты, красное мясо, добавленный сахар, рафинированные зерновые и очень рафинированные другие продукты. В желтой колонке у нас есть курятина, яйца, молочные продукты и рыба. А в зеленой колонке у нас цельные зерновые, бобовые, фрукты, овощи, орехи и семена. Итак, давайте посмотрим на эти продукты в красной колонке. Как нам убедить людей изменить свое питание и перейти с продуктов из красной и желтой колонки на продукты в зеленой? Давайте посмотрим. Мясопродукты. То есть мясопродукты — это когда мясо каким-то образом обрабатывается. И здесь могут быть какие-то колбасы, какие-то мясопродукты, в общем, всевозможные. Это и говядина, и свинина, и... И другие, в общем, виды мяса. Свинина не считается белым мясом. Это красное мясо. В этих видах мяса вроде бы должно быть много железа, но на самом деле они оказывают токсичное влияние. Давайте посмотрим теперь на рафинированные зерновые. Если посмотреть вот на зерно, зерно состоит из трех частей. Это оболочка его, затем зародыш и эндосперм. С правой стороны вы видите список зерновых. Это цельные зерновые, а есть псевдозерновые. Это киноа, амарант и гречка. Хорошо, что это значит? Когда делают рафинированные зерновые, чем оно отличается? Смотрите, это все зерновые, которые лишены оболочки, то есть отруби и зародыша. Эндосперм — это та часть продукта питания, которая лишена многих полезных веществ. Вот интересно, смотрите, как реклама говорит о том, что вот это прекрасный хлеб, замечательный хлеб. Я взял это как для примера. Когда вы идете в магазин, и вы видите там этикетки, и там сказано, что там ингредиенты, пшеница, то есть там есть разные зерновые, например. Это маркетинговый ход. Все эти зерновые, они все рафинированные. На что нужно смотреть в этикетках? Это, если говорится, что это цельное зерно. Если не говорится, что это цельное зерно, то здесь сказано, что это обогащенный хлеб. Но это не цельный зерновой. На этом слайде вы видите углеводы, представленные разные, цельные и рафинированные. Слева вы видите цельные, а справа рафинированные. Рафинированные — это то, что дает углеводам плохую репутацию. То есть вы здесь есть и сладкие напитки проходительные, сладости всевозможные, макароны и так далее. Но здесь выпечка также. Моя мама всегда пекла цельнозерновой хлеб. И когда я приходила в школу, я видела, как дети другие ели то, что мы называем wonder хлеб, то есть чудо-хлеб. То есть чудо, потому что ты не знаешь, куда он девается. Он может быть большой, но из целой булки ты можешь сделать один бутерброд. Он так сжимается. Это из-за того, что это рафинированная мука используется. Далее, есть продукты, в которых много сахара. Есть также продукты, которые очень вкусные, но они очень сложно готовятся. Нужно специальное оборудование. Там есть разные добавки, подсластители, есть красители и так далее. Они обычно очень нравятся людям. Было одно исследование, которое рассмотрело заменители мяса. Особенно они котлеты рассматривали из растительных продуктов. Значит ли это, что из-за того, что они растительные, они полезные? И выяснилось, что они не считаются цельными продуктами. Много питательных веществ теряется в процессе их приготовления. И поэтому рафинированные растительные белковые продукты также попадают в категорию нездоровых продуктов. Есть у нас такой еще комитет по питанию. Это в него входят ученые-диетологи, они встречаются раз в 5 лет, и они вырабатывают рекомендации для питания американцев. И вот в 2020 году, что они предлагают. Это очень похоже на то, что было в 2015 году, но есть два значительные дополнения, которые я хочу отметить. То есть это рекомендации для питания американцев. То есть вот что этот комитет советует. Американцам следует питаться таким питанием, которое богато растительными продуктами, овощами, фруктами, цельными зерновыми и так далее, и меньше употреблять животных продуктов. Ну и кроме того, что это полезно для здоровья физического, я бы еще добавил, что это делает разум ясным также. Но вот какие две добавки есть. Они говорят о том, что нужно помнить о микробиоме в нашем желудочно-кишечном тракте. Они говорят, нужно питаться продуктами, которые способствуют развитию хорошего микробиома. И также необходимо исследовать взаимоотношения между питанием, микробиомом и иммунной системой. Если посмотреть на микробиом, мы все время думаем о пробиотиках, да, что они помогают микробиому. Но вот это вот хорошее дополнение они сделали, важное очень. И это важно в контексте коронарной инфекции. Коронавирусной, вернее, инфекции. То есть они говорят, что есть нечто в питании, что может усилить иммунную систему. Давайте мы позже об этом поговорим. Я очень люблю говорить о питании, это моя любимая тема. Майкл Поллан, специалист по питанию, говорит, ешьте пищу немного и чтобы она была простая. Что такое растительное питание? Растительное питание – это значит, чтобы разделить большую часть вот калорий, которые мы получаем, чтобы мы получали их от продуктов растительного происхождения. Существует диета, так называемая среднеземноморская диета. И считается, что она способствует здоровью. Вообще, это неоднородная диета такая. Есть итальянцы, которые питаются среднеземноморской диетой, есть греки, которые питаются среднеземноморской диетой и так далее. Ну и отметили, что у них больше продолжительность жизни, и они меньше болеют хроническими заболеваниями. И много исследований было проведено. Я надеюсь, что вы сможете читать здесь, но основываясь на традиционных привычках в питании в Среднеземноморье, эти люди едят, и их отмечали особенно, что это цельные зерновые, фрукты, овощи, рыба, оливковое масло и небольшое количество вина употребляют. И питатель, если взять молочные продукты, курятина, красное мясо, это, ну, это не самый лучший выбор. И два исследования были разработаны специально и проведены, чтобы исследовать эти продукты питания. И последнее, которое вышло в американском журнале медицины, здесь говорится так: чем больше люди употребляют растений, тем лучше, чем больше мяса, тем хуже. И также, что рыба, оливковое масло и алкоголь не были основными причинами преимущества этого среднеземноморской диеты. Итак, вот здесь вот тест они такой предложили. Какой из этих продуктов является самым большим источником калорий? Это сладкие напитки, десерты, хлеб, булочки и выпечка всевозможная. И на четвертом месте сыр и продукты из сыра. Твердый сыр имеется в виду. Хорошо. Ответ на самом деле – это десерты. Десерты самые калорийные в американской диете. На втором месте – это хлеб. А третье – догадайтесь. Третье – это курятина. На самом деле, американцы едят 1 миллион кур в час. Больше 25 миллионов кур в день. На четвертом месте это сладкие напитки. На пятом месте это пицца. Посмотрите еще, как можно посмотреть на это. 70% калорий наших мы получаем из синего сектора. То есть это очень сложно приготовленная пища. И 12% это также сложно приготовленная. И просто приготовленная пища 30%. Ну и очень мало цельных продуктов в нашем рационе питания. То есть мы мало получаем продуктов из того зеленого столбика. Давайте теперь посмотрим на сердечно-сосудистые заболевания и инсулинорезистентность. Давайте сначала с сердечно-сосудистых заболеваний начнем. Вы помните, что было исследование «синие зоны» такие, там, где жили долгожители. И Лома Линда, мы очень гордились, потому что мы среди этих синих зон. Люди там живут дольше. Что помогает этим людям? Это питание. Питание богато овощами и орехами и фруктами. Если они едят мясо, то это где-то там мало, небольшой кусочек. Может быть, где-то там на выходные, может быть, на праздники, но не каждый день. То есть долгожители. Еще интересно, в Боливии также есть народ такой, который долго живет, долгожителей. И с 2000... ученые делали наблюдения за ними и обнаружили, что 85% из этих людей, у них нет кальциевых отложений в сосудах. Совсем немного есть тех, у кого есть эти бляшки. Это до 75 лет. И люди старше 75 лет, у них также нет отложений. Почему это важно? Но это связано с инфарктом миокарда. И чем отличаются эти люди? Прежде всего, этот народ в Боливии, 72% продуктов из них, которые они употребляют, это продукты растительного происхождения, богатые клетчаткой и другими питательными веществами. У американцев, конечно, такого нет. Второе отличие, только 10% своего времени на протяжении дня они сидят. Американцы 50% сидят. Как эти продукты из зеленого, желтого, красного столбика влияют на наше здоровье, на сердечно-сосудистые заболевания? Вот видите еще одно исследование. Это было проспективное когортное исследование, конкретно касающееся красного мяса и неинфекционных заболеваний, ССЗ, диабета и рака. И они обнаружили прямую связь между этими заболеваниями и употреблением мяса, как вы видите здесь на экране. Еще три исследования. Доктор из Оксфордского университета провел исследование, заметил, что люди умирают меньше от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и так далее. Что это были за люди? Это были вегетарианцы. И вот такой вывод они сделали. Те, кто питается вегетарианским питанием, у них уровень смертности ниже на 24%. Еще один доктор показал не 24, а 29%. Хорошо, что же очень сильно влияет на сердечно-сосудистые заболевания? Я смотрю на часы, у меня нет много времени. И хотелось бы больше сказать. Что нам нужно понять, это если посмотреть на питание, сыр, например, или яйца, или молочные продукты, они содержат в себе, и красное мясо также, вещество, которое становится токсичным при метаболизме в организме. На этом слайде вы видите яйца, сыр и так далее. Когда люди употребляют их, эти продукты попадают в желудочно-кишечный тракт и меняется в триметиланин, эноксидазу. То есть это очень токсичное вещество. Оно вызывает слипание тромбоцитов. Что интересно, первое исследование, которое было проведено в этом плане, это было связано с микробиомом кишечника. Когда вы употребляете эти продукты, то микробиом начинает перерабатывать эту пищу и превращает в токсические вещества. Мы концентрируемся на пробиотиках, а пребиотики — это то, что вы едите, и то, что меняет ваш микробиом. И это флора, которая формируется там медленно. То есть, если вы едите регулярно мясо, то вы регулярно меняете свою микрофлору, и ее становится больше, она больше вырабатывает токсинов. Итак, от нашего микробиома зависит от того, наш организм будет получать пользу от еды или вред. И поэтому нам нужно обратить внимание не на пробиотики, а на пребиотики, то есть те, которые... Это пища наша. То есть вывод какой, что микробиом наш меняется в зависимости от продуктов питания, и он может давать нам больше токсинов, если это не полезные продукты. На этом слайде вы видите огромное количество разных цветов. Это из магазина все предложения по зерновым в коробках. Все возможные. Зайчики тут, белочки, какие-то чудики. Все возможные. И исследования были проведены. Это зерновые с добавлением сахара, то есть всякие звездочки, там, шарики и так далее. Вроде бы зерновые. Большинство американцев потребляет где-то 10% калорий в день из сахара. Еще больше 20, еще одно исследование показало, что больше 25% даже из сахара. Если вы 10% калорий получаете от сахара, то у вас риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний повышается значительно. С другой стороны, если вы получаете 25%, риск еще выше. Если давать людям 25% калорий из сахара, то есть один из 22 человек будет иметь сердечно-сосудистые заболевания. Если 10%, то 1 из 65. Ну, кто-то может подумать, ну, если это 65 человек, то там один из них, ну, может быть, это буду не я. Ну, а если это один из 22, это уже ближе ко мне. То есть это значительно. Еще одно исследование рассматривало гликемический индекс и влияние его на сердечно-сосудистые заболевания. И оказалось, что чем выше гликемический индекс, тем больше также смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Американская ассоциация сердца советует, чтобы женщины употребляли не больше 6 чайных ложек сахара в день, а мужчины не больше 9. Но мне кажется, что это слишком много. Еще одно исследование. Здесь замеряли отношения между употреблением фруктов и овощей и фруктов и овощей и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И здесь 95% исследовали, то есть это мета-анализ был. И они выяснили, что те, кто употребляют 2,5 порции фруктов и овощей в день, у них снижается на 8% риск и ИБС, на 16% инсульта и на 10% всей смертности. И, ну, 2,5, они сравнивали 2,5 порции, 5 и 10. Что лучше? Ну, самую большую пользу получают, когда люди переходят от 0 порций до 2,5 порций. Если 2,5 порции — это банан, там яблоко, может быть, еще чуть-чуть что-то. Не всякое растительное питание является на самом деле растительным. Вот это было исследование, и они исследовали, какое влияние растительного питания на сердечно-сосудистые заболевания. И это из Гарвардской школы общественного здоровья. И они выяснили, какое же растительное питание является здоровым, а какое нездоровым. Ну почему? Потому что, например, картофель фри — это тоже растительный продукт. Картошка пюре – это тоже растительное. Но если посмотреть, рафинированные зерновые, соки, сладкие напитки вообще, и остальные там продукты есть, они рафинированные. Они растительные вроде бы, но они рафинированные. И внизу вы видите, какую опасность они таят. Если посмотреть здоровые и нездоровые растительные продукты, то нездоровые растительные продукты дают 32% больше риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Хорошо, какой механизм, как растения влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы? Во-первых, они снижают уровень плохого холестерина, окисленного холестерина, снижают воспаление. Также способствуют развитию здорового микробиома. Снижают давление благодаря калию и небольшому содержанию натрия. Мясные продукты вызывают воспаление. Эндотелий при этом страдает сосудов. То есть происходит воспаление в нашем организме. Я не понимала этого раньше, но я расскажу вам историю такую. У меня немного, конечно, времени, чтобы рассказывать истории, но история это очень важная. У меня был один врач на резидентуре, он был адвентист, и еще один был один студент из Кентукки, и он такой был, знаете, уже, он очень умный был, но очень крупный. И он говорит, я из Кентукки, я и советовала ему растительное питание. Она говорит, а нет, там в Кентукки у нас мало вегетарианских ресторанов. Но в конце концов он согласился перейти на растительное питание. И через неделю тот первый студент подошел ко мне. Не, вернее, этот из Кентукки подошел ко мне и говорит, слушай, у меня как-то разум прояснился. Говорит, я всякий раз, когда у меня какая-то проблема есть, надо решить, я перехожу на растительное питание. Мы... Мы знаем, что сегодня, когда рассматривают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо рассматривать долговременный эффект. Но что мы упускаем, это кратковременный эффект также питания. Например, эндотелий нуждается в оксиде азота, чтобы он выделялся. Вот что происходит, когда мы едим жирную еду? Эндотелий уже не может нормально работать, он не может выделять оксид азота. И наш мозг не может нормально думать, он как бы в таком затуманенном состоянии находится. Когда человек съедает какой-то бутерброд с мясом, с сыром, может быть, и это приводит к тому, что разум затуманивается. Затем обед, опять что-то жирное, опять затуманивается. И так происходит постоянно. И наш организм получает кратковременное влияние негативное из-за того, что наш эндотелий не может выделять оксид азота. Это очень важно. Ну, и есть другие вещества в мясе, например, которые также оказывают вредное влияние. А теперь инсулинорезистентность. Давайте поговорим об этом. Это моя любимая тема, потому что в больнице у нас много диабетиков. И давайте посмотрим, как эти продукты из красного, желтого, зеленого столбика влияют на диабет. Когда пациенты поступают в больницу, Обычно врачи советуют им поменьше углеводов, меньше углеводов для диабетиков. Но давайте мы посмотрим, как это все работает. Ну, банан возьмем. Банан – это как представитель фруктов. Расскажу небольшую историю, прежде чем я здесь больше расскажу. Недавно это произошло. Я обходила пациентов, и один пациент говорит о другом. Он постоянно фрукты ест, он постоянно просит фруктов. Я говорю, хорошо, ну пойдем. И мы встретились с этим пациентом. И я говорю, расскажите. Ему 29 лет. У него ожирение, ему грозит ампутация стопы. Он говорит, я хочу фруктов. Я говорю, дайте ему фруктов. И вот почему я говорю. Вот банан, например, да, что происходит? Да, вроде бы сахар крови поднимается. Поджелудочная выделяет инсулин.
И
инсулин обычно помогает глюкозе проникнуть в клетки. Если у вас развивается инсулинорезистентность, и вы едите тот же банан, уровень сахара поднимается, поджелудочная выделяет инсулин, он пытается прикрепиться к рецепторам, что тогда происходит? Можно винить банан, что банан в этом виноват? На самом деле нет. Инсулинорезистентность не от бананов развивается. Инсулинорезистентность развивается, и это приводит к диабету второго типа. Почему это происходит? Есть липиды или жиры, которые накапливаются в клетках печени и скелетных мышц. И развивается липотоксичность. То есть проблема в жирах. Они накапливаются в клетках, и они не дают инсулину присоединиться к рецепторам и завести туда глюкозу. То есть проблема не в глюкозе, не в сахаре, который есть во фруктах, а в том, что ели до того. Это красное мясо, например, вызывает проблему. Поэтому накопление жиров в скелетных мышцах и печени является главной причиной инсулинорезистентности. И тогда, конечно, когда развивается инсулинорезистентность, то уже получается, что человек больше энергии получил, чем он тратит. Вот что происходит. И в чем проблема? Прежде всего, это в употреблении мяса, а не в употреблении фруктов. И поэтому в этом конкретном исследовании рассматривали 12 разных продуктов, как они влияют на развитие диабета. И посмотрите, здесь говорится, что мясопродукты и красное мясо, если сложить их вместе, мясопродукты 37% поднимает риск диабета, красное мясо 17%, если сложить их, это 54% повышается риск развития диабета. Еще 21% это сладкие напитки, еще 21%. Итак, вот в чем проблема. Следующий слайд сложный, но он показывает механизм, как это все влияет на метаболизм. Итак, есть красное мясо сверху и мясопродукты. Они богаты насыщенными жирами. И здесь много всего, и гемовое железо, и нитрозамины, и натрий, и так далее. То есть при употреблении мяса, мясопродуктов, человек получает больше из этих веществ. Очень часто винят гены в том, что наследственно как-то диабет передается. Вот. Но на самом деле это не так. Из-за мяса, мясопродуктов развивается инсулинорезистентность и развивается диабет. А как насчет низкоуглеводистой диеты? Очень многих пациентов садят на низкоуглеводистую диету. Несколько исследований было проведено, это все проспективные исследования были. И в одном исследовании принимали участие медсестры, то есть рассматривали рассматривали здоровье женщин и факторы риска развития диабета второго типа. Итак, в этом исследовании исследовали питание на протяжении 20 лет. И участвовали эти женщины, десятки тысяч женщин исследовали, и они исследовали питание с низким содержанием углеводов и высоким содержанием животных продуктов. И вторая группа была низкое содержание углеводов, но высокое содержание растительных жиров и растительного белка. И они заметили, что из первой группы у них был выше риск диабета, а те, которые растительные жиры, растительные белки употребляли, у них не было повышенного риска развития диабета. То есть это говорит о том, что источник белка играет роль здесь. Другое исследование было проведено. Опять же, десятки тысяч людей участвовали там, и у них точно такие же результаты были. То есть риск диабета выше, если люди употребляют животные продукты. Еще одно исследование показало, что употребление низкоуглеводистой диеты в краткосрочной перспективе кажется полезным, но в долгосрочной перспективе оно не полезно, потому что человек все равно употребляет мясопродукты, и в долгосрочной перспективе диабет только ухудшается. Как сахар и напитки сладкие влияют на диабет? Накапливается жир в печени, развивается инсулинорезистентность. То есть здесь два механизма. Это пустые калории, набор веса. И, хорошо, еще один вопрос задам. Какие продукты защищают от диабета второго типа? Самые полезные. Это первое, это овощи из семейства капусты. Второе, это ягоды. Третье, цельные зерновые. И четвертое, рыба. Рыба. Так, хорошо, на первом месте. Цельные зерновые, самые полезные при диабете. То есть неправильно говорить нашим пациентам, что диабетики не должны есть хлеб. Мы говорим только о цельнозерновом хлебе, конечно, как о полезном. Прежде всего, цельные зерновые, они снижают калорийность пищи.
It's metabolized
Но они с помощью бактерий перевариваются и формируют короткие жирные кислоты, короткая цепочка у них. Они связаны с нашей иммунной системой. Мы позже будем говорить о них еще, но это удивительно. Вы знаете, что гены заряжают пистолет, а образ жизни и окружающая среда нажимает на курок. По сути, вот эти жирные кислоты короткой цепочки, они вообще забирают у вас пистолет. Также они увеличивают пептиды, и клетчатка, которая есть в зерновых, она очень полезна, снижает риск развития диабета. И клетчатка из зерновых обладает всеми этими преимуществами для здоровья. Вот одно из моих самых любимых исследований. Удивительное просто. Влияние свежих фруктов на заболевание диабетом, а также на осложнение на сердечно-сосудистую систему со стороны диабета. Это исследование было длилось 7 лет, и несколько миллионов людей принимали участие в нем. И что они сделали? Фрукты и овощи. Говорят, овощи вроде бы лучше для диабетиков. Это исследование в Китае проводилось. И так они решили проверить фрукты. И что они обнаружили? Если вы каждый день употребляете фрукты, у вас на 12% меньше риск диабета. Причем это не включает в себя фруктовые соки или консервированные фрукты. Вот эти люди 3 раза в день ели фрукты, у них на 17% снижалась общая смертность, также на 28% смертность со стороны сердечно-сосудистой системы. То есть мы видим, что фрукты не виновны в диабете. И поэтому нет смысла говорить нашим диабетикам, чтобы они не ели фрукты. Фрукты очень полезны для диабетиков. Итак, опять же, еще одно исследование, Гарвардская школа здоровья. Здесь объединили два исследования, медсестер и врачей. И здесь множество людей участвовало, около 5 миллионов людей. И что они обнаружили? Что риск диабета второго типа снижается, если вы растительным питанием питаетесь. То есть на 20% снижается риск. Если это здоровое растительное питание, на 34% снижается. А если это нездоровое растительное питание, то увеличивается на 16%. То есть не всякое растительное питание одинаковое, понимаете? Есть здоровое растительное питание, есть нездоровое. Следующее исследование очень важное. Доктор Нил Бернард его проводил, который очень много публикаций выдает. Он первый человек, который провел рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. И он исследовал растительное питание по сравнению с традиционным американским питанием и как это влияет на диабет второго типа. Есть ли разница? И он взял растительное питание с низким содержанием жира, хотя ограничений по калориям не было. И затем традиционное питание для диабетиков с низким содержанием углеводов. Выяснилось, что лучше был контроль сахара у людей, на участников на растительном питании. Если посмотреть на липиды и плохой холестерин, они значительно снизились среди тех, кто был на растительном питании. А те, которые были на традиционном питании для диабетиков, у них никаких лучших изменений не было. То есть с растительным питанием лучше показатели по липидам. Я думаю, что Бог дал нам хорошие советы для питания. От самого начала мы видим, что люди питались растительными, цельными продуктами. Я несколько дней назад, уже даже здесь, пребывая, говорила с кем-то, и я говорил о том, что не всякое растительное питание на самом деле полезно. Это правда. И мы обсуждали этот вопрос. Нам необходимо понять, что вы можете питаться растительным питанием и не быть здоровыми. Почему? Потому что если вы посмотрите, что здоровые растительные продукты – это цельные продукты, а не рафинированные растительные продукты. На этом слайде опять здесь уровень гемоглобина, гликированного гемоглобина, как меняется его содержание. Здесь вы видите, опять же, традиционная диета для диабетиков и растительная, веганская, по сути. И вы видите, что значительно ниже гликированный гемоглобин среди тех, кто питается веганской диетой или растительным питанием. Итак, это нет никаких сомнений в плане диабета. Я верю в то, что я считаю так, что говорить нашим диабетикам, чтобы что питание, растительное питание с высоким содержанием углеводов – это плохое питание. Это не соответствует врачебной этике. Диабетики часто задают вопрос, говорят, я не могу хлеб есть. Они могут есть хлеб, но только нужно, чтобы это был из цельных зерновых, и не надо его много есть. И помните, что огромную пользу диабетик получает от клетчатки, которая есть в зерновых, поэтому цельные зерновые и даже хлеб из цельных зерновых должен присутствовать в их питании. Еще один миф, от которого нужно избавиться, что диабет второго типа неизлечим. Я твердо верю в то, что можно его излечить. Ну, конечно, я говорю, что есть генетические там вопросы, связанные с питанием, но я считаю, что несбалансированное питание больше вызывает диабет, чем другие факторы, даже гены, раса или еще что-то другое. То есть нам необходимо начать говорить нашим пациентам, чтобы они переходили на растительное питание. Сегодня кто-то меня спросил, там, вы будете говорить, лекцию будете говорить о пище как о лекарствах? Я говорю, да. И сегодня в медицинских университетах это не преподают, но нам необходимо говорить об этом, о важности питания для контроля над этими болезнями. Итак, вначале Бог сказал, я даю вам всякую траву, сеющую семя, так и всякий плод древесный, сеющий семя, сие да будет пищу вам. И мы видим, что действительно эти продукты являются самыми полезными. Итак, сегодня у нас будет еще обсуждение, у нас будет группа специалистов, мы будем обсуждать диабет, и вы можете выслать ваши вопросы на следующий номер телефона, зачитывает номер телефона. Мне говорили, что на экране также покажет этот номер. Можете подавать вопросы. Но в конце я хочу сказать, что говорить пациенту, что он должен переходить на растительное питание, это непросто. Их нужно научить, и за них нужно молиться, и с ними нужно молиться. Нужно учить их переходить на это питание. Давайте помолимся тогда. Отец наш Небесный, мы благодарны за эту добрую весть, которую Ты дал. Во имя Иисуса, аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.